Здравствуйте. У микрофона из дома работает Евгений Яковлев. Это программа «Удачный сезон». И с нами также на удаленной работе председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну и, конечно, приветствуем всех садоводов, дачников, да, кто сегодня утром с нами.
Да, приветствую всех дачников, приветствую. Я надеюсь, самый сезон. Удачи, это очень хорошо, потому что дел сейчас столько, чтобы просто всех не переделать. Все не переделать.
Ну, мы все видели, какое число людей устремилось из города за город на свои приусадебные участки. Это были большие пробки на выездах из крупных городов. И, конечно, сейчас во всех СНТ, в коттеджных поселках наблюдается большое число людей. Все копошатся в саду, на огороде. И, думаю, действительно есть чем заняться. И сегодня мы расскажем о том, как это правильно делать. Сегодня мы будем правильно обустраивать сад.
Да, совершенно верно. Но для начала хотел сказать, дорогие друзья, не надо пока устраивать собрание садоводческого товарищества, хотя собрание для нас это очень важно, потому что главное в любом садоводческом товариществе это вовсе не председатель и не тот, у кого громче голос, а именно собрание. Собрание решает все принципиальные вопросы, и, конечно, сейчас бы хотелось бы порешать многие вопросы, что там, как, сколько денег собирать, но давайте вот все-таки выдержим немножечко на карантине, посидим на своих дачах, а уже когда проблема будет более-менее решена, вот тогда и соберемся, вот тогда и обо всем договоримся. Вот с этого я начал. Теперь давайте о саде.
Нет, я хочу сказать, Андрей, тут можно еще пойти в ногу со временем, так как мы, и организовать собрание на удаленке. То есть все созваниваются по скайпу или еще каким-то другим техническим методом, созвонились, обсудили каждый со своего участка и все вопросы решили.
Да, вы знаете, это тоже неплохо, и не надо над этим смеяться, что садоводы, там многие пенсионеры, мне тут одна бабушка по скайпу позвонила, а вот у меня там рассада, там это самое, вот, я говорю, бабушка, а сколько вам лет? 73 года мне, ой, я говорю, здорово, а это вам кто, внучок, что ли, скайп включил? Да не, я сама. Так что нынешние пенсионеры очень хорошо владеют техникой, так что давайте подключаться. Так, ну теперь давайте про сад, про наш любимый сад. Мы про огород, про картошечку уже поговорили. Я думаю, тут убеждать никого не надо. И мне очень многие пишут, что все, будем в этом году обязательно сажать картошку. Даже не из-за того, что мы что-то боимся, а потому что это интересно и это увлекательно. И, естественно, своя картошка гораздо вкуснее, полезнее и прочее. Так, теперь давайте про сад. Вообще, мечта любого человека – это посадить сад. Помните, как там это пословица? Мужчина что должен сделать? Там дом построить, ага, ребенка вырастить. И что сделать? Дерево посадить.
И посадить дерево.
Но вот с этой пословицей я не согласен категорически. Понимаете, посадить дерево – это все равно, что, ну, что называется, зачать ребенка. Вообще-то это очень мало. Понимаете, ребенка-то воспитать надо. Вот кто когда-то детей воспитывал, он знает, что там родить ребенка, ну, это может быть и не очень легко, там, для женщины я имею в виду. А воспитать-то вот что самая главная проблема. Опять же, какого ребенка воспитаешь, да? А тут вы фактически... Ну, немножко так вот усыновляете, если проводить аналогию, потому что, ну, одно дело, вот я выращиваю саженцы сам, я сам прививаю, там что-то там семенами развожу, как-то там айву японскую, там вишню выучу, ну, их можно семенами, остальное все прививается. Но остальные люди покупают, да, покупают саженцы, и саженец купить сейчас очень большая проблема, потому что саженцы это такой товар, понимаете, вот товар мечта любого жулика, мечта, просто вот если вы что-то купите там в магазине, вот я там покупал в одном магазине там рыбу консервированную там в банках, открыл, она тухлая, да, я пошел это самое в этот магазин, кулаком по столу стукнул, что же вы это самое, а тут, когда вы узнаете, что вас обманули, что там что-то неправильное, фальсифицированное, что это другой сорт, ну, как минимум, ну, там лет через 5, может быть, через 3 года, ну, если там совсем плохой саженец, узнаете, там уже там, через 2 месяца, но опять же, продавца вы потом уже не поймаете, а если поймаете, он скажет, ну, когда это было, слушайте, там, время прошло, я уже там этим не занимаюсь, я уже там другое что-то делаю, поэтому это очень такой во многом криминальный бизнес, бизнес, где люди, ну, не держат слова, и вот покупать абы где или усыновлять, если опять же по этой аналогии мы пойдем, ребеночка надо с умом, потому что можно такого усыновить, что вы потом будете мучиться всю жизнь с вашим саженцем. Поэтому вот если вы хотите посадить сад, как минимум надо там 10 раз подумать, а что сажать, какие сорта. Те, что рекламируют, те, что у бабушки были, или какие-то современные, которые не будут болеть, которые рано вступят в отношения, которые будут вас радовать ежегодно, а не расстраивать тем, что вот что-то с ними не то, понимаете? Вот кто абы как побежал, купил где-то там по рекламе, там выписал, и все. И он дальше мучается с этим. А почему у меня там кора отслаивается? А почему вот они подмерзают? Ну вот потому что вы не то купили, не районированное. Так что вот заканчиваю этот там монолог.
Ну, Андрей, я думаю, что здесь понадобится несколько ваших советов, как вот не нарваться на мошенников. На какие признаки обратить внимание?
А не нарваться на мошенников очень просто. Просто езжайте в питомники. Любой питомник, будь он там научен, какой красный питомник. Их много, они есть у каждого города, даже там внутри крупного города могут быть. То есть питомник там, где выращивают, понимаете? Вот там, где выращивают саженцы, там, ну, вот могут только перепутать. Там тоже бывает пересортиться, могут перепутать, но там же не обманывают конкретно. И не верьте ничему, что написано, приклеено, там прикручено. Знаете, видел я таких, эти самые, там машины огромные с саженцами, неизвестно откуда привезенными, и бирочки. Вам что? А мне Антоновку. Сейчас сделаем. Антоновку выдергивает, прикручивает бирочку и написывает. Антоновка. Замечательно, да? Я говорю, так вы так любой саженец можете сделать. А что надо? Вы скажите, что надо, мы вам сейчас вытянем. Ну, то есть, совершенно в открытую дурачат. А у нас многие люди, они как дети. Ну, раз написано на картошке «Истемия Рязевки», да? Ну, значит, это «Истемия Рязевки» какой-то. Ну, не верьте этому. Только в питомник. Вы поехали в питомник, вы знаете, что это там юридическое лицо, вы знаете, питомник никуда не сбежит, вот он здесь, вот там договоритесь, там фамилию возьмите, там поговорите, вам посоветуют. Все, вот это вот можно сажать. Ну, и опять же, не надо... Да.
Хочу здесь еще поделиться своим наблюдением. Очень много сейчас в интернете появилось тоже ушлых людей, которые пишут «наши саженцы из Тимирязевки» или «у нас работают специалисты из Тимирязевки». Конечно, это возможно все, но надо все перепроверять.
Конечно, конечно. И осторожно, крайне осторожно с интернетом, потому что пересылка каких-то саженцев, представьте, пересылают саженец, да, чем, где он там закручен, чем, в какой он там среде, там, что у него там, как, где корни, откуда он идет, сколько он идет, там мерзнет, наоборот, там жарко ему, ну, в общем, ну, это глупо, саженцы выписывать откуда-то, но это все равно, что там, знаете, вот я думаю, что в Барнауле молоко лучше, выпишу я молоко из Барнаула, вот вместо того, чтобы сходить в соседний молочный магазин, зачем-то из Барнаула, и вот пока оно дойдет, ясно, даже если оно там хорошее, что вы получите в конечном итоге, саженцы это такой же скоропортящий товар, особенно, допустим, там те же розеточки садовые земляники. Выписывать откуда-то? Ну, глупо. Я вот не хочу никого рекламировать. Я тут в прошлой весной поехал в один питомник под Москвой, не буду говорить какой, я там просто ошалел. Я зашел к ним в ангар, у них где-то 50 сортов садовой земляники. 50! Вот представьте, вот меня запустили как этого в огород. Нет, нехорошо про себя говорить, ладно. Запустили в этот, да, и я это хочу, и я вот все, и меня оттуда и не выгонишь, и девать некуда мне уже, и сажать некуда, а я все там набираю, и деньги все потратил, и, да и подарили мне, и сажать некуда, представьте, разные сорта, то есть просто рай для садовода, и вы там... И конкретно это же заплодоносило у меня садовая земляника уже в том же году. То есть я уже ее попробовал. Разные сорта замечательные. А вы выписываете там по интернету кота в мешке. И плюс еще пока там дойдет, там у вас все сгниет. А тут все, понимаете, все в цветах. в цветах, то есть они в горшочках, то есть вы просто вот сажаете аккуратненько, и у вас этот саженец начинает расти и плодоносить. Так, это к вопросу о питомниках. Такая длинная преамбула. Ну и дальше, самая главная ошибка при посадке сада. Опять же, начнем там, продолжим аналогию с ребенком. Вот можно, я вот хочу, значит, своего ребенка выучить, можно мне вот, я приведу, и вы за один день, вы его там посадите за парту, и сделается он сразу ученым, там, диплом получит, аттестат и так далее. Ну, ясно, что невозможно, что там, того же ребенка надо учить там долгие-долгие годы. Также и саженец, его надо вести... ухаживать
пестовать,
за ним, не просто воткнуть. Да, 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 да. Просто это тоже посадить саженец, это 10%, допустим, от работы по получению дальнейшего урожая. Дальше уход пошел. Опять же, уход не абы как, а уход знающий. То есть надо как минимум знать это, уметь. А вот представь, человек не знает, не умеет. Он купил там десяток саженцев, поехал, повтыкал у себя на даче, а потом говорит, а что-то не растет у нас, а что-то вот неправильный климат, потепление или похолодание. И начинает придумывать какие-то байки, что что-то у нас не так, нет, это не потепление, не похолодание. Это у вас руки кривые, да, или вы не хотите учиться. Вот учитесь, потому что уход и посадка саженца – это довольно... Довольно, в общем-то, такая трудная, нелегкая работа, интеллектуальная работа. Не вот просто там землю кидать, яму выкопать, а интеллектуальная работа. Вот так что не спешите. То есть сад сажается, сад сажается всю жизнь. Что-то убирается, что-то подсаживается. Нельзя вот взять, раз посадить сад, и все у вас хорошо. Поэтому не торопитесь, если вы сразу... захотите все посадить, вы наделаете массу ошибок и потом будете это все переделывать, может быть, даже многократно. Поэтому начните с чего-то там малого, там кустик, яблоньку, грушку, вишенку, там привезли, посадили и потихонечку, так сказать, начинаем за ними ухаживать. Опять же, весна и осень, как время для посадки саженцев, это немножечко устаревшее. Потому что сейчас большинство саженцев в питомниках продаются с закрытой корневой системой, а значит, вы можете их сажать в любое время года. Я здесь не оговорился, в любое время года. Есть даже технология посадки зимой. Совершенно серьезно говорю, зимой это практикуется в профессиональном озеленении, когда просто там какой-то машинкой специально там забуриваются, делают такую ямку и туда вот вставляют саженец тоже с замерзшей корневой системой. И он, как правило, приживается. Но у нас с вами есть осень, лето и весна. Поэтому в это время саженец закрытой корневой системы мы без проблем, без его перебаливания можем посадить, и он начнет сразу же у нас, так сказать, нормально вегетировать. И
то есть нам совсем не обязательно ждать, помогать, пока прогреется, да, земля. Андрей, правильно понимаю, что не нужно ждать вот сейчас, например, пока наступит тепло хорошее?
Ну, а что прогреется земля? Что там? Понимаете, вот как только вы можете яму выкопать, в принципе, саженец с закрытой корневой системой вы можете уже сажать, да? То есть, что ему прогреется? Вы думаете, он что, где, в теплице, что ли, рос? Он рос также там в открытом грунте, поэтому ему это ничего не страшно. Но самое важное, это вот о чем я говорил, что этот саженец можно посадить, когда он цветет, когда он, у него листочки, когда он, даже если плоды на нем висят, если он с закрытой корневой системой, то можно посадить без проблем. Тут же я оговариваюсь, потому что вот я всегда поминаю этот передовой отряд жуликов, которые сразу подстраиваются под любое, так сказать, под любые инновации. Появились саженцы с закрытой корневой системой, сразу же, естественно, появились жулики, которые фальсифицируют саженцы с закрытой корневой системой. Что такое саженцы с закрытой корневой системой? Это значит, у него там корни, он рос в этом контейнере, будь то там пластиковый контейнер, из полиэтиленовой плетки, разные могут быть контейнеры, там горшки, все что угодно. Но он должен там расти. То есть если вы оттянете бортик этого контейнера или там, пальчиком поковырять, и вы увидите, что там корни оплетают изнутри этот контейнер, то есть они идут повдоль его. А есть так называемые фальсификанты, когда просто саженец где-то выкопали и посадили в этот контейнер, и говорят, вот это же саженец сокрытой корневой системы, вы поковыряли, а у него корни обрублены. Ага, скажете вы, это жулики, это мы не покупаем, тем более за такие большие деньги. Так что все, проверяйте, то есть нельзя никому доверять и нигде, потому что, как я уже сказал, ну, искушение для жуликов, это очень велико нас с вами обмануть. И ничего не поможет. Я много лет пытался завести уголовные дела против всевозможных жуликов, которых сейчас вот пруд-пруди, там зайдете в интернет, вам что только угодно, что только не продадут, там те растения, которых нет в природе, пожалуйста, без проблем. Поэтому не доверяйте, перепроверяйте, спрашивайте. Но опять же, вот в питомниках я вам рекомендую больше. Так, переходим быстро теперь к тому, как сажать. Наверное, многие тоже думают, что это очень легко. Знаете, как в пионерском детстве мы сажали деревья, как правило, там в городе, там какие-то березки пошли, выкопали, там рябинки, и возле дома сажают. Ну что, ямку выкопал, туда корни вставил, полил водой, вроде бы и все, да. Но это, скажем так, ну, лесное растение. Может быть, оно там, если мы его нормально посадили, приживется, будет расти. Хотя из леса сейчас ничего не тащат. Имейте это в виду, это когда-то было. Сейчас даже там те же самые березки, они выращены в питомнике. Кстати, березки бывают очень красивые, там плакучие, много разных сортов великолепных, как и рябинки. А вот, допустим, саженцы, которые вы купили, здесь уже ну, надо подумать, как их посадить, потому что они все-таки растения плодовые, они будут нам давать плоды, и они больше требуют к себе там, плодородия почвы, там, последующего внимания, потому что, ну, они как вот эта самая, та самая корова, которую надо кормить. Если ее не кормить, она не будет давать молока. Поэтому ей, в отличие от лесного растения, больше внимания. Поэтому, естественно, просто так посадить в ямку нельзя, тоже яблоню. Нужно ей создать определенные условия, чтобы ее корни там несколько лет имели питание. Потому что, ну, хорошей земли редко у кого есть. Там, садовые участки, ну, на черноземе, на пашне у нас не давали. Давали в основном на неудобьях. Поэтому нам надо выкопать ямку, какую уже здесь, наверное, все-таки я не буду советовать садоводам-любителям применять вот эти самые старые книжные способы, там копается яма, там 50 на 50, 60 на 80 и так далее, ну, заморочитесь. Ну, во-первых, перед тем, как копать ямку, вы уточните у продавца, если это разговор идет о яблоне, а вообще на каком подвое яблоня ваша, потому что если это карлик, у нее одна корневая система, она очень неглубокая, она такая мочкообразная. Если полукарлик, такая там, ну вот, ну, более средняя корневая система, там есть небольшие стержневые корни, но это тоже в основном мочковато и занимает небольшой поверхностный объем. Но если это семенной подвой и высокорослое дерево, там вот как раз стержневая корневая система. И под такую яблоню надо под высокорослую там более большую яму. Видите, это я говорю к тому, что это не совсем так просто. Выкопал и впихнул в землю, притоптал да полил. Нет, ну сначала надо там определить, что к чему и как. Так, естественно, если вы посадите сейчас, выкопав что-то, так, нет, отступлю на шаг назад, нам надо что-то в ямку положить, да? Ну как это самое? Привезите мне что-нибудь черненького, скажут там, мужикам, которые стоят на дороге с КАМАЗами груженные, мне там надо в ямы положить, я сад сажаю. Ну, вам эти ребята скажут, без проблем, там 10 тысяч мы вам привезем. Чернозем, лучший чернозем, там, пурский чернозем. На самом деле, это, скорее всего, просто торф. Торф, если вы напихаете в яму, у вас ничего расти не будет. То есть вы сразу своему дереву, вот как его... запихнете корни в кислый, как правило, торф, в котором он ничего, корни не добудут, потому что торф очень тяжело минерализуется, то есть разлагается, и из него растению нечего извлечь. То, что там можно применять для улучшения почвы, для, допустим, чтобы по поверхности немножечко торф использовать для мульчи, но напихивать в яму, ну, это ну, глупость первейшая. А ведь процентов, наверное, 50 именно так и делает. Что-то черненького там купили и туда в яму, и посадили эту яблоню. А что-то она у меня не растет, что-то она у меня болеет. А что она будет хорошо расти-то, а? Если вас туда запихнуть, в эту яму, вы нормально будете там себя чувствовать? Тоже ненормально. Поэтому, дорогие друзья, значит, вам надо где-то добыть компост, да? А компоста вы нигде не добудете. Где вы его купите? Нигде. Только сидел самому. Про компост я, по-моему, каждую передачу говорю. Хочешь жить красиво, как садовод, делай компост, собирай всю органику. Я все, что можно, собираю. Я, извините за выражение, не брезгую даже борщевиком. Да, еду у нас там на Савихинском шоссе, если кто там в районе Павловского посада знает, такие заросли борщевиков. Во, я как санитар, это самое, санитар полей, набираю борщевика в мешок и везу для компостной кучи. И совершенно ничего не распространяю, наоборот, его уничтожаю, потому что это хорошая для компоста наполнитель. Да, там семена могут и попасться, но у нас на дачах не бывает борщевика. Мы же тяпку взяли, пропололи. Это там на бесхозных полях борщевик буйствует. Вообще это борщевик, это сорняк полей брошенных, бесхозных, где никто не косит, не пашет и не полит. Вот пока у нас такие поля есть, и борщевик будет. То есть надо не с борщевиком бороться, надо бороться с бесхозными полями.
Андрей, давайте. Да. Предлагаю сейчас сделать паузу. Нам нужно сделать перерыв, чтобы мы послушали последние новости. Слушатели наши призываю подключаться к нашему разговору. Пишите WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Это программа «Удачный сезон» с Андреем Тумановым. Сегодня Андрей рассказывает, как правильно сажать сад. Итак, расставание было недолгим. Мы возвращаемся в эфир с Андреем Тумановым. Программа «Удачный сезон». Напомню слушателям еще раз наш телефон 903-170-63-63. Сюда присылайте сообщения в WhatsApp и Viber. Задавайте свои вопросы, и Андрей Туманов на них постарается ответить. Андрей, итак, возвращаемся. Мы закончили с вами на компосте.
То есть всю органику, которую мы добываем, где бы ни добыли, мы... Она идет у нас на компост. Компост это уже потом либо на грядочки, ну вот берегите, и, допустим, для посадки сада, если у вас планируется посадка сада. Но вот представьте, вот человек начинающий, у него компоста нету, ну, может быть, там мешочек где-то завалялся, там поехал он на, допустим, я же раскрою тайну, я иногда заезжаю, знаете, есть конифермы, или там, где вот этих на лошадках катают, и у них, как правило, есть залежи конского навоза, такого уже перепревшего, и они готовы, некоторые торгуют, а некоторые говорят, забирайте. О, машина, правда, не очень, ну, в принципе, кому как, да, может пахнуть, да, ну, если мешочки, так сказать, загрузить, мне, например, хорошо, если конский навоз машине пахнет, ничего, я это терплю, главное, довести до дачи. Вот, можно это использовать, особенно если полежал конский навоз там, может быть, там годик-другой, это вообще идеально. Можно тогда в ямку, так что, ну, а кто побогаче, может купить, да, там же. Ну, вот навоза классического крупного рогатого скота, я думаю, там в большинстве случаев не достать уже, к сожалению, ну вот где добывать эту самую органику. Ну, не органику, минеральное удобрение. Это, пожалуйста, в магазине, сейчас большой выбор. Естественно, азотные удобрения мы не закладываем надолго, потому что азотные вымываются очень быстро, они хорошо растворяются и уходят в нижние пласты, если мы много туда положили. Ну, допустим, да, тот же суперфосфат двойной мы вполне можем положить. Так, сейчас я тоже не говорю, потому что лучше это как-то рассчитать самостоятельно, потому что, ну и опять же, какое удобрение. Одно дело двойной суперфосфат, а другое одинарный. Видите, тут тоже есть градация. Поэтому, если будете что-то покупать, все по инструкции действуйте, там инструкция вас направит. Да, азотные и калийные можно, в принципе, закладывать на несколько лет. Итак, теперь нам вот положили это в ямку, теперь нам надо понимать, если мы тут же посадим дерево, оно, естественно, после первого ливня или после второго у нас осядет, и у него корневая шейка заглубится, или заглубится, не знаю, как ударение правильно, и будут проблемы у нас с той же яблонькой, потому что заглубленная корневая шейка приведет к тому, что оно начнет прибаливать, плохо расти. Поэтому нам этого допустить нельзя, надо, чтобы это осело. А чтобы осело, это надо, ну, еще там, допустим, месяц подождать или пролить хорошенько ямку, там, шланг кинуть и пусть текет вода. Либо что мы можем сделать? Вот я, например, советую, и сам, кстати, делаю. У меня тоже, я, несмотря на то, что там собираю все на компост, у меня тоже небогато, все используется. И поэтому, если что-то сажаю, я сажаю, как правило, в неглубокую ямку, неглубокую. Допустим, вот для яблони я делаю ямку как для куста. Посадил, там метр глубиной выкопал туда, что-то положил. Кстати, вот чтобы понять, как делать яму и как живет корневая система, знаете, это целая наука. Это можно 100 лекций прочитать. И вот мы сегодня вспоминали Тимирязевку. В Тимирязевке там года, еще до 50-х годов было такое упражнение, когда студенту давали лопату и приводили его на там, либо в Мичуринский сад, либо на плодовую станцию, и давай, вот тебе лопата, вот старое дерево, мы там спилили старое дерево, твоя задача откопать корневую систему и описать это все. И вот он, бедный, там неделю ковырялся, пытаясь откопать корневую систему, потому что корневая система, ну, фактически это, ну, чаще всего это отражение надземной части под землей. Представьте, вот огромное дерево и такая же огромная корневая система. Но зато человек, который хоть раз в жизни откопал корневую систему, он будет понимать, как, по каким там, законам она живет, как она там располагается, где там есть якорные корни, где, значит, вот просто там всасывающие корни. Вот понимаете, сложно это достаточно для обычного человека, который вот никогда не заглядывал внутрь земли. Так что, если у вас будет возможность какое-то старое дерево, попробуйте поковыряться. Это, ну, почти как археология, знаете, очень увлекательно, хотя и тяжело. Итак, значит, вот вниз, как правило, корни, особенно если близки грунтовые воды, корень, ну, даже если якорный уходит, но якорный, он, допустим, влагу у нас добывает, но из нижних слоев, если там не очень близкие грунтовые воды, но в основном добывают питательные вещества, вот то, что у нас минерализуется из органики, и влагу там поверхностную там от дождичков, это поверхностные корни, которые располагаются там на глубине там 10, 30, может быть, 50 сантиметров. Поэтому, ну, не имеет смысла именно в глубину туда запихивать, особенно если тяжелые почвы, вы туда запихнете органики, эта органика, она у вас законсервируется, потому что без доступа кислорода она не будет минерализовываться, не будут там вот эти вещества, там азот, фосфор, калий, микроэлементы доступны для растений. Поэтому лучше не тратьте на в закладку в глубокие ямы. Еще раз, вот как я сказал, лучше в неглубокую заложить, и понимая, как развивается корневая система, у вас же дерево-то будет расти, оно же не сразу взрослым станет, да, оно будет расти, у него будут расти корни, корни будут распространяться вбок и вниз, и поэтому вы, вот первый год, посадив вашу яблоньку в ямку неглубокую, снабженную, допустим, там на пару лет органикой, дальше вы можете копать либо канавки, либо те же самые ямки, там, допустим, одну впереди, другую сзади, потом слева, потом справа, и туда уже закладывать органику, уже прижившееся дерево, которое уже растет, вы просто вот будете там отступить от него, там, допустим, на метр, на полтора метра, и туда будете закладывать. И через, допустим, несколько лет корни туда придут, и они будут прекрасно это использовать, и растение будет даже лучше выглядеть, чем просто вот при классической схеме посадки дерева в одну яму. Так что вот попробуйте. Вот. То, что я сейчас сказал, это не есть аксиома, это Ну, это для того, чтобы вы проявили фантазию, подумали и прикинули, что же вам, как же вам лучше делать, как же вам лучше добиться оптимального результата. Нет аксиомы, тем более у нас, у садоводов-любителей, мы действуем от обстоятельств. И если вы возьмете какой-то учебник, большинство учебников, даже для садоводов-любителей, они переписывалось это с профессиональных учебников, и потом многократно копировалось. И вот вы возьмете, это знаете, как вот берешься то, возьмешься какой-нибудь торт по рецепту печь, да, а там надо это, надо то, и бац, там двух-трех элементов не хватает, и значит, у вас все, значит, руки опускаются. Да, тут и тут тоже. Если вы возьмете сажать по учебникам, у вас чего-то обязательно не хватит. Поэтому проявляйте смекалку, думайте, что как же здесь выйти. И главное, вот понимаете, вот что, к чему я призываю. Я не мог бы сейчас сказать: берете лопату, там роете яму 20-40 на 20, глубиной такой-то. Ну, это вы везде найдете. Я пытаюсь, чтобы вы сами научились чувствовать растение, как оно живет, где у него корни, и давать ему то, что именно нужно. Понимать растение, вот в чем. Вот как отличается хороший садовод от плохого? Он понимает растение, что ему надо, и где у него корни, как у него листья расположены. Этому можно научиться. И да, достаточно легко. Это есть опыт. Это вот вы читаете про растения, не вот копируете какие-то вот там четкие, значит, это, а читайте, как живет растение, как у него что происходят процессы. И вы понимаете это, вы начинаете разговаривать с растением на одном языке. И не давать ему лишнее, не давать ему мало, а давать именно столько, сколько ему надо. И тогда это растение будет отзываться. И тогда растение будет вам давать тот самый урожай, который будет потом радовать вас, будет радовать вашу семью, будет радовать потом детей, внуков, правнуков.
А вас будут вспоминать добрым словом.
Я повторю историю. Я ее уже рассказывал, но история такая милая, просто вот, дорогие друзья, вот не могу не повторить. Был один радиотелеведущий, очень-очень известный, ну, вот еще известный тем, что такой вот он разгильдяй такой, свободный, такой веселый. Его все любили, но единственное, кто его не любил, это теща с тестем. Да. То есть тогда он был женат там, первый раз, это было лет 20 назад, давно, давние времена были. Он давным-давно уже сейчас от телеведущий уехал из России, его нету, но вот тогда. И вот он как-то, мы с ним встретились на какой-то передаче, он жалуется, как меня не взлюбили теща с тестем, они, значит, заставили меня картошку сажать, говорят, что ты ни к чему не пригоден, только языком мелешь там у себя там на радио.
Классическая история.
Во-во-во-во-во. Говорит, как вот мне сделать, чтобы избежать вот этого наказания по посадке картошки? Я говорю, ну вообще-то, ну иди сюда, ты неправду говоришь, картошку надо сажать. Ну, говорит, ну, все-таки. Ладно, говорю, ладно, если не хочешь картошку сажать, посади сад. Он говорит, о, как здорово, а там саженцы, ну, я говорю, ты там хороший человек, ты мне, товарищ, приезжай ко мне. И вот они с женой приехали ко мне, я им вот полную машину нагрузил саженцев, там все рассказал, показал, и они уехали там, не знаю где. В общем, посадил он сад. Посадил сад, и через какое-то время, там лет через 10 я его встречаю, через 10 лет, он говорит, слушай, Андрей, ты знаешь, вот, я ему, как твой сад-то растет? Он говорит, ты знаешь, я развелся уже там лет 8 назад, давно это было, мы так, в общем, с женой там поссорились, я уже там женат на другой, но знаешь, вот, помнишь, я тебе про тестю с тещей говорил? Я говорю, да, помню. Ты знаешь, вот, столько лет прошло, а они мне, каждую осень звонят, привет, привет, это вот помнишь ты нас? Да помню, помню. Слушай, говорит, а ты знаешь, вот с твоих деревьев это вот мы собрали, приезжай к нам там за яблоками, потому что, слушай, такие хорошие сорта, так это здорово. Он говорит, представь, и я-то думаю, что же я в жизни-то сделал такое дело, что даже вот люди, которые меня не любили, они меня вспоминают через много-много лет, они мне звонят. Они говорят, а как все-таки хорошо, вот жалко, что ты там не член нашей семьи больше, но все-таки хорошо, что ты был в нашей жизни. после тебя
вот так, остался. Непрофессиональный садовод, да, без всяких навыков и умений, сделал этот мир чуточку добрее.
Конечно. И это у нас сейчас в руках, дорогие друзья. Вот посадите хотя бы постепенно, хотя бы что-то. Сад, это знаете, как здорово. И вы вот будете чувствовать, что вы в этой жизни сделали что-то. Что-то не такое, за что можно быть, чтобы не было стыдно, чтобы вами гордились ваши дети, ваши внуки, ваши знакомые, ваши тещи с тестем, все гордились вами.
То есть... Андрей, давайте поотвечаем на вопросы слушателей, они присылают нам на WhatsApp и Viber. Итак, первое сообщение. На участке растут большие деревья, березы, ели. Как в этом случае обеспечить посаженным плодовым деревьям и кустам необходимый уровень питания и влаги? Есть ли какие-то проверенные способы?
Ну, никак, скорее всего.
Полива. Потому
что, все-таки, понимаете, ну, березы и ели – это лес, да, либо сквер. А плодовый сад, для него требуются прямые солнечные лучи, поэтому вряд ли у вас получится сад там посреди березы и ели. Там какие-то растения, вы можете там рябину посадить, там черноплодная рябина будет расти, но яблони, груши, там сливы, вишни – это... Ну, очень-очень плохо.
А если прорядить какую-то полянку организовать?
Ну, можно полянку организовать, будет свет, ну а дальше что? В отличие от лесных растений, вам придется ухаживать, периодически подкармливать и поливать ваши саженцы. Тут я ничего, так сказать, придумать нового не могу. Не могу дать какой-то волшебный рецепт, который исключит физический труд. Поэтому, знаете, вот березы, да, береза – символ России, береза – это хорошо, но с точки зрения сада, это все-таки растение, которое чаще всего приходится убирать. То есть вот ель бы я, на ель бы у меня рука не поднялась бы никогда, потому что елочки, они растут очень-очень долго. Береза-то она быстро растет, понимаете? Даже если вы что-то березку спилите и где-то посадите, чтобы вас совесть не мучила, да, береза очень быстро вырастет. Вы посмотрите, там какие-то гари или там где попилили лес, кем первым занимаются? Именно березняком занимаются, и берез, в общем-то, там много вырастает, огромное количество, потом они сами там прорежаются, что-то засыхает, а что-то выстреливает вверх. И вот получается березовый лес. А вот сосенки, там, елочки, они растут долго. И конечно, их бы
лучше советовал. Лучше подарить соседу, да, или кому-то знакомому, если это не очень большое дерево. Андрей, давайте к следующему вопросу. Да. Как долго созревает компост после того, как мы заполнили емкость?
В принципе... Есть еще способов, чтобы компост у вас вообще не созревал, а сразу же начать его использовать. Например, если вы делаете грядку под огурцы вам нужен компост, потому что огурчики очень любят органику, а у вас ничего нет. Вот все, голяк, ничего. Можно сделать высокую грядку, да, теплую высокую грядку, ну, там ограничивается чем-то она... Либо там из досок вы собираете конструкцию, либо там из там, шифера плоского, да, из обычного шифера даже можно, все что угодно. И вы туда насыпаете вот эту всю органику, а сверху небольшой слой земли, и эта грядочка начинает, вы ее поливаете, там тепло, там много кислорода. Влага, как я уже сказал, и там начинает быстрый процесс компоста, особенно если быстрый компост, вот когда все эти условия соблюдены, да у вас это все там перепреет, ну, если это там листья какие-то там, отходы, ну, не опилки, это перепреет начнут уже растения оттуда извлекать там через месяц. Поэтому вот я, например, если что-то кладу, я вообще использую компост, не дошедший до кондиции с растительными остатками. То есть он не старше у меня там полугода теплого сезона. И, допустим, в тип помидоры я сажаю, я этот компост кладу, там масса растительных остатков. Это все теплица перегорает, там месяц-два в теплице тепло, в теплице влажно, перегорает очень быстро, то есть там все условия соблюдены. Плюс, ну, есть разные ускорители для компоста, продаются в магазине, но я как-то пробовал ускорители эти, но если хотите, можете попробовать. Я предпочитаю, что называется, лучше перелопачивать вовремя его, там, поливать, и тогда он достаточно быстро перегнивает. Опять же, есть два типа компоста, там холодный компост и теплый компост. Теплый компост, когда вы туда, там, для навозца туда, для затравочки, ага, и он начинает разогреваться. Я вот кто когда в деревне жил или был на этой самой, на сенокосе, он, наверное, знает, вот как, когда вот сток соскирдовали вы, не просушенного сена, и так оставили. И там буквально через неделю начинается процесс, он начинает дымить сток. Потому что внутри, если руку туда сунуть, там жар, там просто вот так называемая сенная палочка, она начинает перерабатывать сено в компост. То есть этот процесс идет, у вас может там за там 3 недели этот сток сгнить и превратиться в кучу хорошего компоста. Я такие стога находил и оттаскивал к себе. Да, сгнившие стога, которые бросили неумелые сельчане или кто там косил и скирдовал. Принцип общий тот же, если вы сумеете сделать так, что в вашем компосте будет все тепло, влага и кислород, значит, он будет очень быстро, то есть может там за 1.5 месяца уже быть готовым для внесения. Да, если
какой
нет,
практичный
если там,
человек, Андрей, обычный, все в дом.
Да. Все в дом.
Еще
в дом.
Сопутствующий вопрос есть еще как раз по поводу компоста от Галины из Нижегородской области. Весной в компостной куче обнаружила множество мельчайших белых червяков. Вредители или польза? Нематоды или гриндель? Гриндель, наверное. Что скажете на это счет?
Каких червяков-то? Червяк, червякури, влозни. Это может быть майский
хруст. Мелкие и белые.
Такой... Какие?
Мелкие и белые.
Не, это я так не скажу. Это как минимум надо посмотреть. Мелкие и белые. Мелкий для каждого человека свой мелкий. Мелкий это сантиметр, миллиметр или сколько. Знаете что, друзья, ну присылайте мне там в соцсети. Я обязательно посмотрю. Присылайте фотографию вашего червяка, даже если я его не знаю, но я определю. У меня масса друзей, специалистов хороших, которые с удовольствием мне скажут, что это за червяк. Так что присылайте. Очень трудно лечить по описанию. Да? Вот у меня что-то там, а как мне лечить? Ну, надо как минимум посмотреть на то, что чего-то там. Так что давайте, присылайте фотографию, я обязательно отсмотрю и попробую вам помочь.
Хорошо, перейдем к другому вопросу. Ваше мнение о малиновом дереве, стоит ли его заводить в своем участке?
Что это слушайте, такое? Смешно это, друзья, ну миллион раз, ну войдите вы в интернет, малиновое дерево жульничество, наберите, и сразу же вас выдаст там 1000 отзывов, понимаете, с этим малиновым деревом уже борется ну, десяток лет, наверное, не бывает малиновых деревьев, да? Не бывает. Это маркетинговый ход. Ну, хорошо, если маркетинговый ход. Значит, под малиновым деревом в основном продают штамбовую малину. Штамбовая малина, типа, вот есть Таруса, хороший сорт. Если Таруса вам попадется, замечательно. То есть, никакое это не малиновое дерево. Хорошо, если Таруса, да? Ну, значит, будет штамбовая. Так что все, что вам рассказывают, там, показывают на картинках, это в основном обман. Вообще, если вам продают малиновое дерево, ноги в руки бегите оттуда. Значит, вас пытаются развести, вас пытаются либо вот, обмануть на 100%, либо на 50%, просто продав под этим маркетинговым названием ту же штамбовую малину. Вот и все. Понимаете, ну, вот есть ботаника, есть биология. Если кто-то, ну, полистайте книги, посмотрите. Ну, прежде чем покупать что-то, понимаете, вы отдаете деньги свои. Вот у вас много денег, дорогие друзья, если мало денег, а денег у всех сейчас не так много, да, значит, ну, 3 раза все проверьте, 10 раз все проверьте. Не отдавайте им жуликам, не отдавайте. Сейчас жуликов море, особенно благодаря интернету. Зайдите, посмотрите там, что вам на подоконнике предлагают выращивать. Там, допустим, всякие ягодницы, грибницы, черт, там все что угодно. Ну, надо же как-то фильтровать это, ну, там взять ботанику, полистать. Ну,
хорошо,
не вырастет,
да. Хорошо, что мы можем подсказать. А Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, слышал мнение, что нельзя прививать высокорослый привой на карликовый подвой.
Высокорослый привой, ну а как, не бывает такого, высокорослый привой, дело в том, что определяет рост дерева его подвой, а не привой, то есть смотря на что мы прививаем, если это высокорослое дерево, как правило, это семенной подвой, сейчас мы говорим, ну, про яблони прежде всего, семенной подвой, да, как правило, это семена либо Антоновки, либо кого-то из ее детей, там, допустим, того же богатыря, отбирают, семена сеют, на них прививают, вот вам получается на сеянце Антоновки получается высокорослое дерево, если это карлик или полукарлик, оно, как правило, прививается на вегетативно размножаемые подвои, то есть, да, мы можем сейчас пойти немножко дальше. То есть, если мы будем сейчас изучать помологию и разбирать каждый сорт, у каждого сорта есть определенная там сила роста, уже своя, заложенная в генах. То есть, какие-то сорта, они более сильнорослые, какие-то менее сильнорослые. Но в сочетании, ну,
в общем, тут нужно обращаться к литературе. Андрей, к сожалению, наше время, конечно, с вами на сегодня истекает. Спасибо вам.